Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день.
Добрый день, Полина.
Мы сегодня наконец-то с вами снова на связи, снова на связи с нашими слушателями, пусть и в удаленном режиме, но мы продолжаем нашу программу «Культурное путешествие», хотя оно получается теперь виртуальным. Сейчас, находясь дома, мы можем гулять по музеям, городам, достопримечательностям онлайн. А с Маратом мы добавим некоторые информации к этим прогулкам. Мы сегодня возвращаемся к музею-заповеднику Петергоф, в состав которого входит Ораниенбаум. Марат, согласитесь, что это удивительной красоты место, ну, например, чего стоит как минимум павильон катальной горки. Да и вообще исследовать южный берег Финского залива, Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум – это прекрасный повод погрузиться в русскую историю. И, кстати, Ораниенбаум – это единственный из пригородов Петербурга, который в годы Великой Отечественной войны не подвергся разрушению, и поэтому дворцы, музеи, парки Ломоносова, а именно так называется город, где расположен архитектурный ансамбль, сохранились почти в неизменном виде.
Да, и, конечно, наших дорогих радиослушателей мы адресуем к нашим предыдущим программам, которые выложены на сайте нашей радиостанции Вести ФМ, выпуском «Культурного путешествия», где мы рассказываем, в частности, о Петергофе, да, и, собственно, многие сюжеты исторические, почему в этом направлении началось такое освоение очень активное и развитие пригородных дворцов. Собственно, мы там эти сюжеты уже разбирали. А теперь мы двинулись виртуально, пусть некоторые наши радиослушатели, конечно же, бывали в этих местах, очень многие, мы напомним им и себе прежде всего, да. Дальше, собственно, вглубь этой территории, и здесь располагаются несколько дворцовых ансамблей, судьба их очень разная, и очень по-разному они дошли до нас. Вы абсолютно правы, действительно, вот этот Ораниенбаумский плацдарм, те боевые действия, которые в год Великой Отечественной войны здесь осуществлялись, они в меньшей степени затронули эти сооружения, очень много уцелело, но, к сожалению, не все уцелело в последующем. И не все равноценно сейчас можно увидеть, не все равноценно с точки зрения дошедшей до нас архитектуры, с точки зрения того, как необходимо осуществлять реставрационные работы, что нужно сделать. У многих из этих дворцовых ансамблей, у некоторых из них, судьба была к ним милостива в последние десятилетия, мы имеем в виду, конечно, Стрельну, да, некоторые до сих пор находятся в руинированном состоянии, фактически, как ропша, но начнем все-таки с красочного, такого яркого Ораниенбаума, не случайно у него и имя, в общем-то, заморское.
По поводу имени, ведь легенд множество существует, и то, что здесь когда-то был обнаружен небольшие оранжереи с дикими деревьями, и стояла табличка со словом Ораниенбаум, да, что здесь вот древние померанцевые, они же апельсиновые деревья росли. И есть еще одна легенда, что Меньшиков решил назвать ее в честь другого своего владения, усадьбы, располагающейся под Воронежем. Ну и такая есть еще версия, что при строительстве Ораниенбаума был вспомнен король Вильгельм Оранский, которым Петр I восхищался в юности. Действительно, вот даже само название, это уже экскурс в историю.
Да, и очень красивое название. Мы в одной из уже давних наших программ рассказывали о липецком городе Ораниенбурге, неожиданно, да, который сейчас называется Чаплыгин, но тем не менее станция, насколько я помню, я там бывал однажды, она до сих пор называется Ораниенбург, то есть тоже от Ораниенбург, да, какая-то вот перекличка с петербургским дворцовым ансамблем есть. Видимо, вот это запавшее так в душу выдающимся нашим историческим деятелям 18 века имя. Но, с другой стороны, вот мы говорим, что неравноценная сохранность, по-разному дошли до нас, разные судьбы. Мне кажется, что уже в 18 веке вот эта некая обреченность, некий трагизм, он сопровождал историю этих мест.
А вот Ораниенбауму, мне кажется, что повезло ему во всех смыслах, причем даже когда менялись его владельцы, приходило, конечно, в запустение, но не так сильно, как остальные имения и царские резиденции.
Да, но все-таки вот это меньшиковское детище, которое превосходило во многом, да, и по оценкам современников, чуть ли не придворные дворцы, да, настолько Меньшиковский дворец выделялся своей роскошью, а мы прекрасно знаем, Александр Данилович вообще был такой любитель красивой жизни, да, и как все это одномоментно оборвалось. Ну, безусловно, к этому все шло, безусловно, придворные интриги и роль личности в истории никто не отменял, но все-таки казалось, это все продление его века, века Меньшикова. А все трагически завершилось, причем очень интересна ведь история, да, которая в записках о России генерала Манштейна. Вот есть версия, согласно которой одним из поводов копали Меньшикова стали события, разыгравшиеся во время церемонии освящения церкви, кстати говоря, церкви во имя святого Пантелеймона, которая в этой истории, да, вот есть цитата из Манштейна. Он поехал в Арнинбаум, в загородный дворец свой, в 8 верстах от Петергофа, он имеет в виду Меньшиков. У него тут строилась церковь, которую он хотел осветить. На эту церемонию приглашены были император и весь двор. Поясним, что речь идет об императоре Петре II, будущем вроде как бы зяте Меньшикова, но ничего из этого не вышло. Далее цитата. «Но так как врагам Меньшикова недаром грозила месть его в случае примирения его с государем, то они научили последнего отказаться от приглашения под предлогом нездоровья, что он и сделал. Меньшиков, однако, еще не видел в этом доказательства совершенной немилости. Он снова поступил неосторожно, заняв во время церемонии место в виде трона, предназначенное для императора. И это обстоятельство выставили на вид его враги и тем довершили его погибель». 1727 год. И вот первый такой этап, скажем так, арнинбаумской истории так резко и трагично завершился.
Следующий этап уже связан с императором Петром III.
Да, безусловно, и здесь у меня небольшая такая и в традициях нашей программы отсылка к фильму. Совсем недавно проходил вновь на наших экранах фильм Михаила Ломоносова, многосерийный фильм об истории России 18 века Александра Прошкина. Кстати говоря, этой весной режиссеру Александру Прошкину исполнилось 80 лет. Ну, все прекрасно знают замечательную роль Виктора Степанова в роли Ломоносова. А я обратил там внимание на небольшой эпизод. Борис Плотников, наш замечательный актер, играет роль Петра III. И играет ее глазами. Ну, на мой взгляд, это высший пилотаж игры, когда без слов. Увозят его в карете. И вот эти события, о которых мы здесь говорим, да, которые мы вспоминаем сейчас, или, вернее, напоминаем, да, себе, они, собственно, здесь и разворачиваются. Вот эта драма Петра III не стал ему Петергоф убежищем, не стал ему Арнинбаум убежищем, а Ропша вообще стала местом гибели. Вот эти места, они каким-то образом, да, такую завязку опять трагическую разворачивают уже позже, в другой половине 18 века.
Спасибо вам, Марат, что вы о нем напомнили. А музыка там прекрасная, Владимира Мартынова. И рекомендую посмотреть этот фильм, послушать музыку. Вот мне кажется, тоже об этом будет правильно вспомнить.
На мой скромный взгляд, это один из лучших фильмов, посвященных 18 веку. У нас много фильмов хороших, некоторые, ну, понятно, что почти все, вернее, да, костюмные, яркие, красочные. А этот фильм, он какой-то с такой некоторой трагической нотой, что ли. Потому что не все так просто и не так все черно-бело разворачивалось в 18 веке. И вот эти выдающиеся деятели, и деятели, которых выдающимися назвать трудно, но трудно все-таки Петра III отнести к выдающимся царям нашим, да, скорее к трагическим фигурам, в этом многосерийном фильме Михаила Ломоносова очень хорошо показаны. Так вот, собственно, Арнинбаум, который резиденция великого князя еще Петра Федоровича, а потом императора уже, в эту эпоху тоже началось расширение архитектурное, то есть комплекс стал расширяться. Но, к сожалению, большая часть из вот этого, ну, Петерштата, что ли, да, города Петра, потешной этой военной крепости, она до наших дней в цельном таком виде, в комплексе не сохранилась. Но остался дворец Петра III, который, в общем-то, всегда посещается туристами. И вот сейчас, когда мы не имеем возможности его посетить, виртуально посмотрите на облик этого дворца. Есть и интерьеры в интернете, собственно, этого дворца. Это такое интересное сооружение, чудом уцелевшее.
Я еще хочу в этой связи, Марат, немного поговорить об архитекторе Антонио Ринальди, потому что именно он построил вот этот вот дворец будущего императора Петра III, и оперный дом, и ансамбль собственной дачи со знаменитым китайским дворцом, и вот как раз той самой катальной Кремльной горкой, о которой я уже упомянула. Ведь что мы о нем знаем? Я, кстати, от итальянцев, они, безусловно, знают это имя, но мне кажется, что вот как-то для русского человека оно, ну, если мне позволено будет так выразиться, родное. Хотя о детских его годах мы знаем мало. Мы даже приблизительно только знаем его дату рождения, да, но знаем, что он учился в Неаполе, а затем строил монастырь святого Августина в Риме. И потом уже в 50-х годах 18 века он попадает в Россию и становится одним из первых итальянских зодчих, которые вот свою такую творческую родину обрели в Российской империи. И напомним нашим слушателям, что первое здание Большого театра это тоже было дело его рук. И там, кстати, его такая творческая жизнь прервалась, ведь случай, да, произошел несчастный, после чего он был вынужден уйти на пенсию и потом продать здесь свой дом, уехать обратно на родину в Италию.
Но вот меня всегда вдохновляли, что ли, вот эти примеры, очень интересные примеры в 18 веке, их много, и в 19, но в 18 особенно, европейцев, для которых Россия, ну, для Ринальди нельзя сказать, что на всю жизнь, вы вот сейчас напомнили факты его биографии, но на очень значительный и, наверное, наиболее значительный отрезок их жизни Россия становилась их второй родиной, вторым домом. И сколько таланта, сколько своего мастерства и знаний они приносили к нам и в то же время адаптировались к нашей культуре, к запросам своих августейших заказчиков. И как все это вот в результате талантливо складывалось на века. Вот, например, тот же Ринальди, когда мы смотрим этот дворец меньшиковский, все равно он меньшиковский, потому что у него корни такие, большой дворец назовите, да, ну так или иначе связаны с судьбой Александра Даниловича Меньшикова, а вот теперь уже Петра Третьего, а уже скорее Екатерины Второй, которая первоначально занималась все-таки этим дворцом, а потом бросила эти все, как известно, затеи, Екатерина Вторая царскосельская у нас императрица, но тем не менее все-таки руку приложила. И вот эти террасы перед дворцом знаменитейшие, фигурные лестницы, которые спускаются в Нижний сад, ну, на мой взгляд, это очень хорошо видеть в атмосфере короткого арненбаускского лета, когда такое есть и напоминание об Италии, можно даже подумать, что ты не на берегу Финского залива, а на берегу Средиземного моря. Есть какая-то вот эта атмосфера. Все эти дворцы, о которых мы будем говорить, дворцовые ансамбли, они прямо на кромке Финского залива, они у берега. И из дворцов, с лестниц, из окон видно Балтийское море, виден Финский залив. Вот, наверное, вы со мной согласитесь, прекрасно зная Петербург, что все-таки в Санкт-Петербурге не хватает Балтики. Она где-то там. Надо в порт, надо куда-то направляться, как-то, в общем, ее искать, Балтийскую, значит, гладь. А здесь вот Балтийское море прямо у берега. И Ринальди очень хорошо, как человек морской, выросший у другого, теплого моря, он очень хорошо это обыграл в своем ансамбле.
Марат, давайте виртуально вместе с нашими слушателями погуляем. Ну вот про Большой Меньшиковский дворец мы много говорили. Туда можно как раз с виртуальной экскурсией попасть, зайдя на сайт музея-заповедника Петергоф. Можно походить по интерьерам. И, кстати, мне кажется, что вынужденный, да, вот этот вот режим самоизоляции — это уникальная возможность посмотреть все в мельчайших деталях еще и без того, чтобы кто-то тебе мешал. Хочу выделить в этом архитектурном парковом ансамбле китайский дворец. Как сама его называла Екатерина, это шкатулка с драгоценностями. Согласитесь, что это так и по сей день.
Да, вот причудливость это 18 века, особенно второй половины, какая-то вот мода на ориентальность, она здесь очень хорошо тоже воплощена. И вообще вот этот ансамбль, вот я с вами полностью согласен, что когда мы планируем реальное путешествие, мы обычно все-таки так детализированно не обращаем внимание в интернете там или в книгах на то, куда мы поедем. А вот теперь у нас есть такая возможность, пусть она вынужденная, безусловно, да, некоторым образом подготовиться, потому что все равно все будет когда-то снято, и мы теоретически, так скажем, будем уже готовы к тому, чтобы это путешествие возобновить. Кстати, насчет Арненбаума и других дворцовых ансамблей, удивительно, вроде бы они у всех на слуху. Я думаю, нет в нашей стране ни одного человека, который не слышал об Арненбауме. Но немногие туда доезжают. Вот даже те, кто бывает в Петергофе, не все едут в Оренбург. Как вы думаете, почему, с чем это связано?
Но все-таки, мне кажется, потому что он немножко в таким, знаете, транзитным пунктом по направлению в Кронштадт или из Кронштадта. Мы, кстати, с вами об этом рассуждали в своей программе о Кронштадте, что Оренбург почему-то остается в стране. А ведь действительно, когда-то, да мне кажется, в чем-то и сейчас он превосходит подобные императорские резиденции. А через несколько минут вернемся в студию после новостей и расскажем нашим слушателям более подробно о том, что же там посмотреть внутри этого дворцово-паркового ансамбля более подробно. Уважаемые слушатели, не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
И мы снова в студии. Полина Ступак и Марат Сафаров. Это культурное, я бы даже сказала, уже виртуальное. Так, наверное, будет правильнее нашу программу теперь называть какое-то время. Путешествие в Оренбург. И вот мы с Маратом сейчас расскажем, а слушателей агитируем зайти на сайт музея-заповедника Петергоф, потому что Оренбург входит в состав этого музея-заповедника. И вот послушав нашу программу, посетив виртуальные экскурсии, можно себе представить в полном объеме, что такое Оренбург. Итак, я уже сказала про китайский дворец. На самом деле, Большой Меньшиковский дворец, он, безусловно, я бы даже его не назвала не просто большим, он огромный, да, даже если просто посмотреть на фотографии и на карту, он действительно занимает какую-то невероятную площадь. Но вот китайский дворец маленький, многие его даже называют просто парковым павильоном. Вот для меня это действительно изюминка Оренбурга.
Да, для меня тоже, я полностью согласен. Понятно, что все, кто доезжают до Оренбурга, и теперь вот кто виртуально будет знакомиться с его наследием пока, безусловно, все взоры в Меньшиковский дворец. И я, кстати говоря, слышал такие отзывы от знакомых, которые особое внимание уделяли именно фасаду Меньшиковского дворца, нежели интерьером. Например, ну, я понимаю, что это очень такие неглубокомысленные выводы, но тем не менее, вот я слышал. Но интерьеры, они очень похожи. Скажем, там, царскосельские, петергофские, а вот нам интересна именно фасадная особенность Большого дворца. То же самое и о китайском, да, павильоне или дворце, да, который тоже очень интересен, но в нем интересно и внутри побывать. А теперь, когда есть возможность виртуальная, это сделать гораздо легче. Кстати, момент, который, я думаю, очень многим музейщикам необходимо будет осознать после нашего выхода из изоляции. Это доступность их объектов. Потому что теперь, когда люди, благодаря виртуальным турам, да, по дворцам, могут зайти в любые места дворца, да, или комплекса, в самом широком смысле, а увидеть различные особенности интерьера, не только экспозиционные, вот открытые, но и куда-то, значит, проникнуть, куда музейщики их заводят. А когда музеи работают, что называется, офлайн, не всегда такие возможности есть, и часто бывают посетители дворцов разочарованы.
Безусловно, я считаю, что вот действительно у нас есть уникальная возможность, да, это вот может даже касаться не только вот нашего сегодняшнего героя Оренбурга, а вообще любого музея. Ну да, вот просто банально взять Лувр и Мону Лизу, да, когда вы еще ее увидите без голов других людей и все рассмотрите в мельчайших подробностях. Но возвращаясь к Оренбургу и китайскому дворцу, наверное, обо всех залах рассказать будет сложно, да, наверное, не надо. Пусть наши слушатели действительно совершат свое виртуальное путешествие. Я только расскажу немного о стеклярусном кабинете. Вот для меня это действительно изюминка этого дворца. И, кстати, все эти стеклянные панно были исполнены вручную на фабрике, которая была основана Михаилом Васильевичем Ломоносовым недалеко от Оренбурга.
Да, Ломоносов вообще такой, ну, гений, не гений места, но во всяком случае очень важная фигура для этих мест. Не случайно в 1948 году мы знаем прекрасно, почему и от чего и где растут ноги этих переименований. Это такая была эпоха, когда все немецкое, значит, заменялось на другое, на что-то, и мы рассказывали в нашей программе, посвященной Петергофу, Петродворцу, чуть ранее, да, получившему другое, хоть и временное имя. А вот здесь по-другому поступили, да, в 90-е уже годы. Оренбург, как дворцовый ансамбль, сохраняет свое историческое имя, а город, расположенный рядом, а уже теперь это часть Санкт-Петербурга, да, она все равно продолжает называться Ломоносовым. Мне кажется, это очень справедливо, потому что Ломоносов не в угоду каким-то идеологическим, да, компаниям здесь укоренился, и память о нем стала здесь сохраняться в течение уже почти 70 лет и даже более 70, а потому что, в общем-то, все здесь пронизано его талантом, его тропами, которые он своим широким шагом здесь рассекал. В общем-то, это такие ломоносовские места в прямом смысле слова. Но если перейти в 19 век, то для меня самая важная фигура истории Арненбаума – это великая княгиня Елена Павловна.
К ней мы сейчас перейдем. Я просто, конечно, не могу еще не сказать об одном своем любимом павильоне – это Катальная горка. И вот тут, кстати, виртуальное путешествие на руку, потому что сам павильон закрыт на реставрацию на ближайшие несколько лет. Но виртуальные туры сохранились, можно попасть внутрь. А если еще вспомнить о том, что сама по себе, это же только маленькая часть того большого комплекса, который растянулся аж на 532 метра. И об этом, правда, сейчас напоминает только луг, но тем не менее, старые фотографии посмотреть, можно понять, как это все великолепно и какого масштаба все это достигало. А ледяные горки, если еще вспомнить, да, что в 18 веке они были практически повсюду, это было очень модное народное развлечение, широко распространенное в России. Да и за границей, кстати, тоже русские горки, например, имеются в парижском Лунапарке. И само название их показывает, что идея постройки восходит к русским катальным горкам.
Да, это действительно так. Очень много из забав, которые потом уходили в народ, ну или во всяком случае в его такие привилегированные слои, а потом и широкие, да, народные массы, это все зарождалось именно в придворных этих усадьбах. Это действительно так. Но возвращаясь к Елене Павловне, вот в тени оказалось, а ведь выдающаяся фигура, вот мы уже говорили о Ринальде, о том, как европеец становился русским. В ее случае немки из Штутгарта, великой княгини, супруги князя Михаила Павловича, то есть это уже сын Павла и внук Екатерины II, брат Николая, брат Александра I, а вот в эту семью она вошла. Она вошла, подобно очень многим немецким вот этим вот венценосным, значит, невестам, вроде бы не зная совсем России, но она настолько узнала нашу страну и ее полюбила, и столько много хорошего, доброго сделала для русского народа в течение своего пребывания в России. Ну, я только одно назову, ее участие, ее очень важная роль в подготовке великой реформы, в реформе отмены крепостного права, которой она была одним из важнейших, я бы даже сказал, не только идеологов, но и организаторов.
Если я правильно помню, с ее именем как раз связано и то, что больницы стали строиться, и вот, кстати, музыкальные салоны тоже стали при ней открываться, и вот каменная зала, тоже есть такой павильон на территории парка, был построен как раз именно для того, чтобы там проходили концерты. Действительно, имя этой великой княгини как-то, мне кажется, не на слуху, Марат.
Да, не на слуху. Я думаю, что очень многие, кто слышали о Елене Павловне, во всяком случае, вот я от студентов это иногда слышал, они не очень могут ее соотнести вообще в древо рода Романовых, потому что не на слуху ее муж Михаил Павлович. Мы привыкли, да, у Павла сын. Константин, который, значит, не хочет быть императором, Николай, который тоже вроде не хотел, но стал, Александр I. Ну вот и вроде как-то так вот и все и ограничивается. А был еще Михаил, а у Михаила была жена, немка, Елена Павловна, которая прожила дольше остальных, и она такую важную роль сыграла, я бы даже сказал, в нашей русской истории, потому что, скажем, ее знакомство с графом Киселевым, ее знакомство с Милютиным, всем хорошо известны эти фигуры по отмене крепостного права. Ну это же важнейшее событие, да, середины 19 века, вообще нашей русской истории. Елена Павловна такая была, ну, я бы ее назвал гуманистом. Все, что она осуществляла, все было во благо народа, в ее понимании, и к ее мнению прислушивался император Александр II.
И именно их потомки, собственно, до самого отъезда в эмиграцию проживали в Арненбауме.
Да-да-да, вот это вот семейство, которое здесь начинает оседать, оно, собственно, это ее там внуки и так далее, они будут последними владельцами этой усадьбы, и, собственно, благодаря вот этой преемственности, тому, что запустения не было, ни в какие там казенные ведомства усадьбы не отводили, да, в казенное управление, благодаря этому очень многое удалось сохранить и сберечь аж с 18 века к началу века 20-го. Интересно, что в Ломоносове, в самом городе, есть улица, которая хранит память о Елене Павловне, Еленинская улица. Но все-таки вот нашим радиослушателям, кто хочет побольше о ней узнать, стоит найти статьи, которые ей посвящены. Вам будет очень интересно узнать об этой удивительной женщине. Вот такая маленькая деталь. В Арненбауме во дворце окна ее спальни выходят на Балтийское море. Где-то там далеко-далеко находится ее родина. Она когда-то приплыла вот таким образом, как прибывала в Россию Екатерина II, как прибыла в Россию ее свекровь Мария Федоровна. Вот эта Балтика, на которую выходят окна дворца в Арненбауме, это как будто такое связующее звено между разными частями и русской истории, потому что понятно, что если немецкие княгини становятся, немецкие вот эти вот августейшие особы становятся важными действующими фигурами нашей жизни 19-18-19 века, то понятно, что это и есть история. И в то же время это приватная, частная история, потому что это в определенной мере и драмы, которые происходили. Вот Елене Павловне как-то удалось, с одной стороны, очень многое сделать, но не удалось остаться в памяти потомков. И мне кажется, что это несправедливо и необходимо все-таки, да, а может быть, фильмы какие-то о ней снимать и вообще ее судьбе посвятить гораздо больше времени.
Я думаю, что мы наших слушателей достаточно много информации рассказали им и сподвигли на то, чтобы они зашли в соцсети музея, потому что там очень много всего придумывают музейщики, чтобы было не скучно в самоизоляции проводить время. Ну а мы, Марат, поговорим все-таки о Стрельне и о Ропше. Но Ропше — это такой трагический, да, пример, а вот Стрельна пример ровно противоположный.
Да, о Ропше, в общем-то, говорить пока не о чем. Ну, то есть понятно, что у Ропше история и уже в 18 веке трагическая. Как мы уже сказали, напомнили нашим радиослушателям, здесь закончил свою жизнь Петр III. Когда-то это было, в общем-то, такое роскошное место. Сохранились фотографии, кстати говоря, Ропшинского дворца. Но, к сожалению, во второй половине 20 века все стало приходить в упадок. Те пожары, которые происходили в конце 80-х, начале 90-х годов, фактически такая серия пожаров, они сильнейшим образом повредили дворец, полностью там выгорел второй этаж, обрушились перекрытия. Какая-то была такая попытка реставрации, но фактически ничего нет. Этот дворец заброшен. И очень важно, чтобы он возродился не только потому, что вот эти стены, они помнят такие исторические события, но и потому, что все-таки это очень красивое здание, согласитесь, да, на тех возможных, да, дошедших до нас изображениях дворца, он поражает, конечно, своим таким, я бы сказал, архитектурным лаконизмом. То есть, с одной стороны, он допышный, но с другой стороны, он очень гармоничный. И очень жаль, что мы его видим пока в таком состоянии.
Да, я всех призываю посмотреть в интернете фотографии, они действительно есть, даже начало 20 века. К сожалению, да, мы вынуждены сказать, что сейчас его судьба пока неизвестна. И, кстати, многие реставраторы спорят о том, что уж очень много утрачено, и восстанавливать его, не восстанавливать, тоже на эту тему идут дискуссии, но жизнь, как говорится, расставит все на свои места. А вот Стрельня — это пригород Санкт-Петербурга, который сейчас, мне кажется, у всех на слуху, но мы, во-первых, скажем, почему мы обращаемся к нему, к этому небольшому поселению, потому что, во-первых, на территории находится деревянный дворец Петра I, путевой дворец, который также входит в состав музея-заповедника Петергоф. А вот Константиновский дворец, о котором мы поговорим через несколько минут буквально, это отдельная самостоятельная институция и режимный объект.
Да, это режимный объект, это дворец конгрессов, все хорошо знают о том, что международные саммиты в нем проходили, он восстановлен тщательно, очень бережно, и вот это тот удачный пример, когда тоже здание, ну пусть оно, наверное, да, реставраторы лучше знают, все-таки оно несопоставимо было по своему развалу с Ропшей, но все-таки оно тоже было в упадке. И, кстати говоря, еще очень важная деталь Стрельни – это замечательное парковое пространство, опять же, выходящее к Балтике. И удивительное, конечно, по своей гармонии, по своей красоте, вот такое северное лето, северная весна, да, когда мы видим это пространство, уходящее к морю, удивительные перспективы, которые там есть. Вот даже сейчас, в условиях изоляции нашей вынужденной, мы можем посмотреть на фотографии. Вот особенно посмотрите фотографии летней, конечно, Стрельни. Это лучшее, на мой взгляд, время здесь, потому что здесь суровые балтийские ветра. Зимой здесь не очень комфортно, но летом это очень красивое место даже без посещения дворца, а если уже такая редкая возможность этот режимный объект посетить возникает, то впечатление незабываемое.
Еще немного расскажу про путевой дворец Петра Первого. Это же действительно раньше была достаточно большая усадьба, и в состав ее входила Спасо-Преображенская деревянная церковь. К сожалению, она во время Великой Отечественной войны сгорела, и мы сейчас можем видеть только памятный крест. Но мы помним о том, что эта церковь, по преданию, в ней Петр Первый венчался с Екатериной, будущей императрицей Екатериной Первой. А спустя 2 века, и это уже не легенда, а в ней венчалась вдова Пушкина Наталья Николаевна Гончарова и Петр Ланской.
Да, об этом сохранились свидетельства, но если возвратиться к истории Константиновского дворца, вот в Арненбауме мы только что говорили о Елене Павловне, о супруге Михаила Павловича, а вот Константин, его брат, получает этот дворец. И мы знаем хорошо, что Константин Павлович предпочтет вскоре вот эти петербургские пригороды в Варшаве, где он, собственно, и там и лирическая история возникнет, и она же повлияет во многом на его желание не быть наследником престола, и все, что будет дальше связано с декабризмом, все вот это выходит из этого круга разных-разных событий, как всегда в истории, собственно. Но имя его, этого цесаревича, да, оно воплощено в этом Константиновском дворце. И, конечно, дополнением будет то, что в нем разместилась уникальная коллекция.
Хотела вас дополнить, что да, Павел I передает этот дворец собственность своему сыну Константину Павловичу, а затем с 1831 года дворцом владеет сын Николая I Константин и его потомки, в числе которых был и великий князь Константин Константинович, знаменитый поэт Серебряного века, который подписывал свои произведения К.Р.
Да, вот так несколько Константинов здесь, и вот они все, значит, энергию этому дворцу создавали. А что касается коллекции, вроде бы коллекция, о которой, я думаю, все в нашей стране слышали, но не все ее видели. Но, тем не менее, она, конечно, уникальна, потому что, насколько я понимаю, же ведь есть и каталог этой коллекции, принадлежавшая Галине Павловне Вишневской и Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу, да, собиравшаяся именно на протяжении почти 30 лет, преимущественно, да, в русской эмиграции с начала 70-х годов. И то, что эта коллекция целостно вернулась в Россию и заняла свое место именно в пригороде Петербурга, в этом дворце, это, конечно, очень символично и очень правильно.
2007 год вспоминается, когда как раз было принято решение, что вот эта вот коллекция, выставленная на аукционе Сотбис, она была приобретена и размещена в Константиновском дворце. Коллекция действительно уникальная. Брюлло, Рерих, Репин, и коллекция фарфора, и бытовых вещей. И вот я, кстати, среди таких вещей уникальных вспомню фарфоровую табакерку, подаренную Екатериной своему фавориту графу Орлову. Вот коллекция, которую можем мы теперь увидеть, она действительно очень знаковая. И я вспоминаю, кстати, как Галина Павловна описывала, что она каждую вещичку протирала сама лично, потому что боялась кому-либо доверить другому человеку вот такие сокровища.
Да, и каждую эту вещичку она приобретала с таким азартом на аукционах. Да, уже к тому времени Галина Павловна ушла со сцены, у нее было много времени, и она разъезжала по всем крупнейшим аукционам, а также по антикварным магазинам в Европе, где это добро все было сбережено благодаря эмиграции. И она, собственно, иногда даже соревновалась с большими музеями во время, скажем, аукционов, предлагая более весомую сумму, и почти всегда выигрывала. В таком случае говорили на крупнейших аукционах, если в первых рядах видят с табличкой Галину Вишневскую, значит, другим здесь покупателям делать уже нечего. Такой был азарт и желание это приобрести. Кстати говоря, материальная сторона дела, она вроде бы не волновала Вишневскую Ростропович, но, как показало время, купленные за одну сумму произведения, да, старых мастеров, старых не в смысле, да, возрожденческих, а в понимании того искусства, времени искусства, создания произведений искусства, скажем, 18-19 века, оно росло в цене закономерно, и к моменту продажи этой коллекции все эти предметы стоили гораздо дороже, чем были приобретены.
Безусловно, все произведения, которые они приобретали, они уникальны. Ну, те же рисунки Репина, Рериха, Брюлова. Многие думают, да, что я там в Репине не видел, что я не знаю. Но вот если вы посмотрите и увидите, и у вас есть, опять-таки, уникальная возможность погулять, да, по интерьерам дворца и посмотреть, что же такого уникального есть в этой коллекции, вы сразу поймете, что многое о том же Рерихе, Брюлове или Репине вы просто не знали.
Или еще вот благодаря этой виртуальной возможности ознакомиться с коллекцией, можно расширить, а для кого-то вообще узнать впервые о таком русском художнике, как Борис Григорьев. Вообще его биографию интересно почитать. Мы не будем сейчас останавливаться на этом. И мне кажется, что Галина Вишневская была просто фанаткой его творчества, можно так сказать. Потому что она собирала скрупулезно его картины. Еще вот, кстати, в комплектовании этой коллекции, я не знаю, прав я или нет, но мне так представляется, Галина Вишневская играла первую роль, первую скрипку. А виолончелист Мстислав Леопольдович Ростропович, ценитель искусства, все-таки в большей степени, мне кажется, здесь выступал в роли оплачивающего вот эти вот идеи и задумки своей великой супруги. Потому что если она где-то слышала о неком появившемся произведении искусства, может быть, даже еще не атрибуцированном окончательно, она не останавливалась, если эта вещь ей нравилась. И, по-моему, вот коллекция в такой очень полной мере отражает ее вкусы.
Да, Марат, вы абсолютно правы. Я считаю, что наше сегодняшнее виртуальное путешествие действительно хорошо в том плане, что мы вспомнили столько сегодня великих людей, вспомнили нашу русскую историю, и нашим слушателям еще раз напомним, что у них есть уникальная возможность присоединиться к виртуальным экскурсиям. Я сейчас имею в виду не только Ранинбаум, Петергоф, Стрельня, а вообще практически любой музей по всему миру сейчас открыт в доступе, и даже туда, куда вы мечтали, но никогда не могли добраться, сейчас вот у вас такая возможность есть. Марат, спасибо огромное. Спасибо. Вам. Мы сегодня говорили об Ранинбауме, и я думаю, мы такие виртуальные путешествия продолжим и в дальнейшем. Спасибо и до новых встреч.
Спасибо.
Культурное путешествие.